Украинцев. Владимир Ивахненко, Радио Свобода, Киев.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Раскол во Всероссийском гражданском конгрессе. Предвыборная президентская кампания в Сербии. В США готовят срочные меры по борьбе с рецессией экономики. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская. Речь пойдет о расколе во Всероссийском гражданском конгрессе. Вчера стало известно, что правозащитница Людмила Алексеева и политолог Георгий Сатаров ушли с поста сопредседателей организации из-за разногласий с третьим сопредседателем Гарри Каспаровым. Сегодня Каспаров дал пресс-конференцию вместе с Эдуардом Лимоновым. Помимо вопросов о ситуации в руководстве гражданского конгресса, речь шла об убийстве активиста «Другой России» в Серпухове. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Всем журналистам, кто сегодня пришел на пресс-конференцию сторонников коалиции «Другая Россия», на входе раздавали памятку «Подмосковный УБОП в цветных картинках». На 5 страницах разместили фотографии сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью Московской областью с подписями «Кто есть кто» и чем именно тот или иной оперативник запомнился запрещенным лимоновцам. Значительное место занимали фотографии с похорон главы Серпуховского отделения запрещенных национал-большевиков Юрия Червочкина, трагически погибшего 10 декабря прошлого года. Вчера, накануне 40 дней со дня его смерти, запрещенные нацболы провели у здания прокуратуры Московской области митинг с требованием ускорить расследование этого преступления. Лимоновцы уверены, что его совершили оперативники подмосковного УБОПа, говорит член запрещенной НБП Сергей Аксенов.
Мы не можем говорить о стопроцентной уверенности, но мы можем говорить об обоснованном подозрении. Подозрение опирается на факты. А факты такие. Юрий, в день, когда произошло избиение, он звонил в одну из редакций одного из сайтов, скажем так, в Москву, к нашему общему знакомому, и сообщал о том, что его преследуют четверо сотрудников УБОПа, которых он знал, потому что, во-первых, они его задерживали постоянно, а во-вторых, двое из них его задерживали в тот же день. То есть он был задержан в тот же день днем, его допрашивали, отпустили. И вечером он заметил за собой преследование. Среди преследовавших были те люди, которые его задерживали. Он их знал лично. И через короткое время, там минут через 40, его нашли избитого.
Присутствовавший на пресс-конференции Гарри Каспаров молча слушал выступление своего коллеги по коалиции «Другая Россия». Журналисты ждали момента, чтобы задать вопросы лидеру Объединенного гражданского фронта, которые не касались обозначенной темы пресс-конференции. Каково же будущее Всероссийского гражданского конгресса после того, как его вчера покинула правозащитница Людмила Алексеева и политолог Георгий Сатаров, два сопредседателя правозащитного движения? Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила накануне, что сложение полномочий связано с разногласиями лично с Каспаровым. «Я против того, чтобы нас втягивали в политику», заявила правозащитница. Гарри Каспаров к такому вопросу был готов.
Гораздо более серьезный конфликт, мне кажется, был между вот Садовым кольцом, вот людьми, которые представляют какие-то организации внутри Садового кольца, и остальными активистами, как политическими, так и неполитическими по всей России. Правозащитников, которые работают в российской глубинке, этот вопрос давно решен. Потому что если вы защищаете права человека и выступаете против местной вертикали власти, вы уже занимаетесь политикой. Вы можете сколько угодно долго убегать от политики, но если вы делаете что-то несанкционированной властью, политика приходит к вам. Чаще всего в форме милиционеров. У меня есть подозрение, что вся эта активность связана с тем, что 22 числа проходит гражданский форум. Такое мероприятие, которое проходило в 2001 году, так под как бы Путина тогда оно делалось, на котором Путин адресовал свое послание гражданскому обществу. Сейчас 22-го эта идея вот будет реанимирована, и там будет выступать, угадайте кто? Медведев. Это такая, видимо, там тронная речь кронпринца, который обращается к гражданскому обществу. Организует все это общественная палата. Дискредитация гражданского конгресса за несколько дней до проведения этого форума, она логично вписывается вот в такие кремлевские планы.
Неожиданно для присутствующих к вопросу о Всероссийском гражданском конгрессе присоединился Эдуард Лимонов, подвергнув организацию резкой критике.
Гражданский конгресс славен тем, что он собирается раз в год и разводится вот немыслимые дрязги. Сегодня мало быть просто правозащитником. Сегодня надо быть героем.
заявил лидер запрещенных национал-большевиков Эдуард Лимонов. Один из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса, руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров, отказался от полемики с Гарри Каспаровым, о чем заявил Радио Свобода.
Меня не интересует этот форум, мои действия обусловлены моими собственными представлениями о должности, не более того. Я не хочу вступать ни в какие публичные дрязги с господином Каспаровым. Я, извините, из другого теста.
Сказал правозащитник Георгий Сатаров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Любопытное французское продолжение темы, связанное с Гарри Каспаровым. В парижской газете «Монд» сегодня напечатана его статья с необычным названием «Завидует ли Саркози Путину?». О статье рассказывает наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
Николя Саркози обещал французам перемены. После того представления, что он устроил 8 января, действительно приходится констатировать, что Саркози – политик переменчивый. Буквально за несколько месяцев он забыл о своих обещаниях и моральных идеалах и почти превзошел Ширака, Шрёдера и Берлускони в цинизме и искусстве торговать демократией. В таких выражениях комментирует Гарри Каспаров недавнюю пресс-конференцию французского президента. Николя Саркози хочет убедить нас в том, что его поздравление Путину после победы «Единой России» – это знак смелости и здравого смысла. Однако его оправдание этого поступка, вызвавшего нарекания во всем мире, совершенно абсурдно и недостойно президента свободной страны, пишет Каспаров. Первым абсурдным заявлением Саркози были его слова о том, что бессмысленно упрекать Путина в нарушении прав человека, при этом ожидая от него помощи в решении международных кризисов. «Но путинская Россия не разрешила ни одного кризиса», – заявляет Каспаров. «Она сеет раздор всюду, куда она вмешивается, снабжая оружием самые отвратительные диктатуры мира». Вторая непростительная глупость со стороны Саркози – утверждать, что, несмотря на нарушения в ходе выборов, Путина все-таки стоит поздравить, так как он популярен в своей стране. В таком случае, указывает Каспаров, надо поздравлять и Лукашенко, и Мугабе, и диктаторов вроде Саддама Хусейна, чья популярность не имеет себе равных, если верить местным средствам массовой информации, полностью подконтрольным государству. Как можно всерьез говорить о каком-либо рейтинге популярности Путина в России, где граждан фактически со школьной скамьи принуждают участвовать в пропутинских акциях и заглушают все голоса протеста? Как можно поздравлять Путина, когда эти выборы были полным маскарадом? Такую мысль пытается донести лидер другой России до французских читателей. И этот маскарад, по словам Каспарова, поощряется так называемыми политиками-реалистами вроде Саркози. Может, ему знакомы имена Литвиненко и Политковской, которые совсем не разделяли оптимизма Саркози касательно путинской власти. «К сожалению, их сегодня нет с нами, чтобы просветить господина Саркози», – пишет Гарри Каспаров. Однако особую тревогу внушает ему то, что, судя по всему, Саркози попросту завидует российскому президенту. Завидует подконтрольности средств массовой информации, завидует жестокому подавлению оппозиции, завидует богатству ресурсами, которые удерживает от критики многих международных партнеров Путина. Если это действительно так, французских демократов поведение их президента должно беспокоить сильнее, чем оно беспокоит демократов российских, утверждает Гарри Каспаров на страницах газеты «Монд». Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Исландии Рейкьявике в возрасте 64 лет скончался бывший чемпион мира по шахматам Роберт Фишер. Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. Подписано соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток». В Махачкале около сотни жилых домов по-прежнему остаются без электричества. Адвокаты корреспондента журнала The New Times гражданки Молдавии Натальи Марарь направили в Генпрокуратуру России жалобу в связи с ее высылкой. Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. Новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Нашу программу продолжит международная, сербская тема. В Сербии завершилась предвыборная президентская кампания, главная проблема которой – будущее края Косово. Первый тур голосования состоится в воскресенье. На пост главы страны претендует 9 кандидатов, и прогнозы показывают, что президент будет избран лишь во втором туре выборов. Из Белграда передает корреспондент «Свободы» Айе Куге.
Атмосфера в Сербии перед президентскими выборами спокойная. Такой же была и короткая предвыборная кампания. Наблюдатели отмечают, что впервые кампания в Сербии прошла почти без тяжелых обвинений между кандидатами, без ударов ниже пояса. Большинство из 9 претендентов на пост главы государства разъезжали по Сербии и организовали красочные митинги, почти в американском стиле. Главная борьба ведется между нынешним президентом Сербии Борисом Тадичем, лидером демократической партии, и руководителем ранее ультранационалистической радикальной партии Сербии Томиславом Николичем. На прошлых президентских выборах в 2004 году Тадич с небольшим перевесом победил Николича во втором круге. Так и теперь, согласно прогнозам, мало шансов на то, что 20 января кто-либо из кандидатов наберет больше половины голосов участвующих в выборах граждан. Аналитик влиятельной белградской организации Центра за свободные выборы и демократию ЦЕСИД Серджан Богославлевич считает, что многое зависит от того, сколько избирателей примут участие в голосовании. Может случиться, что всегда хорошо мотивированные сторонники радикалов обеспечат Николичу преимущество. Почти наверняка понадобится второй тур, который точно выйдут Тадич и Николич. Лишь во втором туре все будет зависеть от активности избирателей. Для этой предвыборной кампании характерно то, что почти все кандидаты выступали под лозунгом «Сильная и стабильная Сербия». Главной темой было отношение страны к европейской интеграции в контексте грозящей независимости Косово. Любопытно, что Борис Тадич порой выступал с довольно твердых национальных позиций по косовскому вопросу. Прежде радикальный националист Томислав Николич пытался делать вид, что на самом деле умеренный демократ, и что и с ним во главе Сербия имеет шансы приблизиться к Евросоюзу. Еще пару месяцев назад такое преображение радикалов было немыслимо. Либеральная общественность Сербии уверена, что в воскресенье страна делает выбор между двумя путями. Один ведет изоляцию, а другой – единую Европу. Айе Куге и Радио Свобода, Белград.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. От международных событий перейдем к событиям в России. Российская и западная пресса активно обсуждают конфликт вокруг деятельности Британского совета в России. В эфире «Свобода» эту ситуацию обсуждали мой коллега Виктор Резунков, корреспондент газеты «Деловой Петербург» Елена Рогозина и заместитель петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Юрий Иннокентьевич, вот газета обратилась за комментариями главе движения «За права человека» Льву Пономареву. Он считает, что действия ФСБ показали истинные причины конфликта вокруг Британского совета. До понедельника речь шла о налоговых претензиях, то есть опрашивать сотрудников Британского совета должны были дознаватели Федеральной налоговой службы. А профилактические беседы проводятся только в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности, значит, остаются два варианта. Либо уже есть возбужденное ФСБ уголовное дело, либо проводится проверка перед тем, как его возбудить. Конец цитаты. Что вы думаете?
Да я, во-первых, думаю, что при всем, там, скажем, предположении, что в ФСБ работают профессионалы, они до сих пор не научились элементарно читать законы, даже свой закон об оперативно-розыскных мероприятиях. И действительно, там, профилактические беседы в советское время они проводили, не было никакого законодательства, ничего хотели, то делали. А сейчас есть закон об оперативно-розыскных мероприятиях, закон о госбезопасности, все прочие там законы, которые регулируют эту деятельность, но они этого не читают. Я в этом много раз убеждался. в разных делах, там, в деле Никитина, еще в каких-то делах, они с удивлением потом узнают, что они должны что-то делать. Они привыкли к тому, что они могут делать все, что хотят. Вот с какой стати? Здесь просто уши осла, что называется, видны. На самом деле вся кампания против британского совета, она инициирована к Федеральной службе безопасности. Они надувают щеки, что они очень важную работу делают, им надо деньги с бюджета штата и так далее и тому подобное. Поэтому они делают вид, что они тут что-то разоблачили. Каких-то шпионов, каких-то еще. Ну, все эти камни, вспомните, идиотизм полный, там, значит, вся страна хохочет, они на полном серьезе там рассказывают про эти радиокамни, там, которые как бы в наше время передавать информацию через какие-то радиокамни.
Ну да, это старая известная история. Лена, у меня к вам вопрос. Как «Деловой Петербург», газета петербургская, которая занимается в основном, ну, скажем, изучением деловых новостей, да, у вас в связи со скандалом отделения питерского британского совета, какие, скажем так сказать, выводы? Это какой-то деловой вообще скандал, связанный с какой-то неуплатой налогов, или это действительно какой-то политический?
Конечно, политический скандал, потому что ситуация с налогами, она как бы выяснилась уже позже, что это была одна из претензий, которые предъявляли британскому совету. То есть, в принципе, скандалы, конечно, политические, связанные с делом Литвиненко, вот оттуда идут ноги, как бы. Это международные отношения, отношения между двумя странами, которые вылились в лаконичных на британский совет. Причем это же началось еще осенью, когда было закрыто почти 15 отделений во всех регионах, вот осталось только 2 отделения, которые, в принципе, закрыли тоже.
Вот с вашей точки зрения, вот весь этот скандал, он ориентирован или как адресован нашему гражданину или каким-то там международным структурам? Мне кажется, он все-таки в большей степени ориентирован на то, чтобы российские граждане подняли чувство ненависти к Великобритании, которая там 300 лет чего-то кого-то угнетала.
Как сказал Жириновский, да.
Да. Как сказал Миронов, он тоже обрушился. Я не знаю, на кого это рассчитано, потому что нормальные люди это все понимают.
Чувство стыда испытывают.
Да, в общем-то, стыдно.
За наше руководство. Вообще, Путин вошел в историю у нас, вот его срок кончается, и в историю он вошел как душитель демократии, разрушитель тех слабых демократических институтов, которые были вот к этому, к 2000 году как-то достигнуты. И он все это, в общем, задавил и разрушил. И он в историю вошел именно так, как душитель демократии в России.
Мой коллега Виктор Резунков обсуждал ситуацию вокруг из-за деятельности британского совета в, извините, конфликта из-за деятельности британского совета в России с корреспондентом газеты «Деловой Петербург» Еленой Рогозиной и заместителем петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным. Сейчас нашу программу продолжат международные темы. Традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первая часть сейчас.
В четверг на американских финансовых рынках произошло крупнейшее за 2 недели Нового года падение курсов акций. Оно последовало за выступлением в Конгрессе председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, во время которой прежде сравнительно оптимистичный глава Центрального банка внезапно признал, что экономическая ситуация гораздо хуже, чем казалось руководству Центрального банка. И он призвал законодателей без промедления разработать и одобрить пакет мер, которые могут стимулировать экономический рост. Этого, вкупе с очередной тревожной экономической статистикой, было достаточно, чтобы спровоцировать панический сброс акций. С начала года рынок упал более чем на 8%. Такого начала года Уолл-стрит не знал со времен Великой депрессии. Означает ли все это, что американские и мировые инвесторы только сейчас начали осознавать серьезность опасности, с которой может столкнуться мир? И экономика в действительности находится в гораздо худшем положении, чем считается. Мой собеседник, профессор экономики Михаил Бернштам.
Осознали, но не внезапно. Этот процесс осознания уже шел на протяжении нескольких недель и ускорился в последние дни. Насколько в худшем, ожидается, что небольшая рецессия, которая может продлиться 2-3 квартала, более чем вероятна. Самая глубокая рецессия за последние десятилетия была в 1982 году, 2% спада.
Но судя по реакции рынков, а рынки упали значительно и падают безостановочно с начала года, все-таки инвесторы опасаются чего-то большего.
Это кризис, конечно. Пакет стимулирующих мер, который обсуждает Конгресс, который в пятницу предложит президент, такого размера 130 примерно миллиардов долларов для того, чтобы предотвратить вот этот 1% спада экономики.
Профессор, интересно то, что, как еще не так давно говорили многие экономисты, если рецессия состоится, то это будет самое ожидаемое, самое прогнозируемое
прогнозируемая рецессия в истории Соединенных Штатов. Если этого ожидают так давно, то почему ничего не сделали или не удалось предотвратить такой поворот событий?
Замечательный вопрос, и как раз этот вопрос и ведет нас к ответу. Дело в том, что делали. Федеральная резервная система резко снизила процентные ставки. Более того, прямые аукционные кредиты составили 124 миллиарда долларов. То есть речь идет о том, что не сработали эти 124 миллиарда долларов прямых аукционных кредитов, и поэтому теперь хотят дать 130 миллиардов долларов в виде пакета стимулирующих мер за счет, скажем, налоговых возвратов. Каждая семья должна получить 1000 долларов по почте в ближайшее время. Налоговых возвратов, потратить это, вложить в экономику. Меры не работают по одной простой причине, что кризис кредитных рынков, кризис межбанковских кредитов, кризис кредитов, которые банки отпускают предприятиям и на ипотечные кредиты домохозяйствам, это не тот кризис, который может быть легко устранен просто путем печатания денег и вкачивания денег в экономику. Но и правительство тоже может сделать очень мало. Ну да, за счет бюджета можно дать 100 миллиардов, 150 миллиардов стимулирующих мер. И дальше что? Если это не поможет.
Как вы думаете, придется ли сейчас американцам и миру, грубо говоря, расплачиваться вот за эти 5-7 лет замечательного экономического преуспевания?
Всегда в циклах деловой активности после нескольких лет экономического роста происходит снижение деловой активности и рецессия. Эта рецессия может оказаться более затяжной, потому что одновременно усиливается инфляция. То есть может произойти стагфляция, как она была в 1970-е годы. Тогда это будет мягкий, но затяжной кризис.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Могут ли особо любимые публикой звезды поп-культуры стать своего рода политическим локомотивом для кандидатов в президенты? Говорят, что подобную роль отчасти сыграла в президентской кампании Барака Обамы популярная телеведущая Опра Уинфри, собравшая многотысячный митинг в поддержку Обамы и рекламировавшая его в своей программе, рассказывает Ян Рунов.
Американские историки говорят, что первым воспользовался помощью кинозвезд президент-республиканец Уоррен Хардинг, когда боролся за свое избрание. В 1920 году среди тех, кто стоял рядом с Хардингом, были звезды немого кино Дуглас Фэрбэнкс и Мэри Пикфорд. Помогло это ему или нет, но факт, что Хардинг был избран. Правда, в историю он вошел как худший президент Соединенных Штатов. Джон Кеннеди был практически членом так называемой «крысиной стаи», в которую входили актеры и певцы Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис, Ширли МакЛейн, Джуди Гарланд. Некоторые историки считают, что дружба Кеннеди с самыми популярными артистами того времени немало способствовала его победе на выборах. На съезде Демократической партии на сцене рядом с Джоном Кеннеди стояли Мэрилин Монро и Марлен Дитрих. В 2004 году, когда Буш избирался на второй срок, его поддержал бывший актер, а ныне губернатор Калифорнии Шварценеггер, в то время как соперника Буша, сенатора-демократа Джона Керри, словами и песнями поддерживал певец Брюс Спрингстин.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к российским новостям сегодняшнего дня. Адвокаты корреспондента журнала «The New Times» гражданки Молдавии Натальи Марарь направили в Генпрокуратуру России жалобу в связи с ее высылкой. Ситуация вокруг отказа российского МИД впустить в страну журналистку Марарь – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире нашего радио в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей, до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждет большой материал о визите Владимира Путина в Болгарию и о соглашении, которое он там подписал. Ну а сейчас сводка.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Исландии Рейкьявике в возрасте 64 лет скончался бывший чемпион мира по шахматам Роберт Фишер. Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. После переговоров в Софии президентов двух стран Владимира Путина и Георгия Пырванова подписано соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из Новороссийска до Болгарии и далее в другие страны Европы. В Махачкале около сотни жилых домов по-прежнему остаются без электричества. Почти столько же не отапливаются. Тепла и света лишены несколько десятков тысяч человек. Адвокаты корреспондента журнала The New Times гражданки Молдавии Натальи Мораль направили в Генпрокуратуру России жалобу в связи с ее высылкой. Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. До авиакатастрофы над Боденским озером, в которой погибли его жена и двое детей, Калоев работал архитектором. Британский совет надеется продолжить свою работу в России в полном объеме, несмотря на закрытие двух из трех филиалов в Петербурге и Екатеринбурге. В Белоруссии бывший редактор газеты «Згода» Александр Сдвижков, опубликовавший карикатуры на пророка Мухаммеда, приговорен к 3 годам лишения свободы по обвинению в разжигании религиозной вражды. И еще одна российская политическая новость. Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов в помещении своей партии встретился с представителями ряда общественных организаций. Зюганов раскритиковал прошедшую кампанию по выборам в Госдуму, подверг критике и действующую власть, изложил основные положения своей программы на грядущих президентских выборах. Но все это он сделал после того, как сообщил о своем решении вызвать на публичные дебаты Дмитрия Медведева. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В зал заседания партийного офиса Геннадий Зюганов пригласил представителей 12 общественных организаций, в том числе Федерального профсоюза авиадиспетчеров России, профсоюза летного состава России, общества ветеранов органов госбезопасности «Вымпел», авангарда «Красной молодежи», организации образования для всех. Геннадий Зюганов подарил приглашенным книгу о себе, вышедшую серию «Жизнь замечательных людей», и рассказал об основных положениях своей предвыборной программы.
Без национализации природных ресурсов и стратегических важнейших отраслей страна не может двигаться вперед. Она и дальше будет гореть и взрываться. С Нового года уже произошло 30 взрывов и крупных аварий, потому что коммуналка из миллиона километров труб, 700 тысяч труб сгнили. И не хотят ни ремонтировать, ни реставрировать, ни заниматься этим предметом. Вопрос, связанный с образованием. Мы должны каждому ребенку гарантировать вплоть до высшего бесплатное образование. Для этого у страны есть деньги. Пенсия должна быть увеличена в 3-4 раза. Она не может быть ниже прожиточного минимума. Сегодня прожиточный минимум в стране 8-10 тысяч. Зарплата бюджетника, учителя, врача, инженера, ученого-военного не может быть ниже 15 тысяч. Иначе он не может профессионально работать. Всем выдали книгу из серии ЖЗЛ. Там честно описано то, что реально было, а не то, что они каждый день и вечер показывают, пытаясь изобразить, в том числе и лидера Компартии, совсем не так, как это реально есть.
Геннадий Зюганов вызвал Дмитрия Медведева на публичные дебаты.
Сегодня вы слышите каждый день хвалебные реалии, что все идет хорошо. Но на самом деле, если бы шло хорошо, партия власти давно бы вышла в эфир для открытого диалога. Она боится этого диалога. Я официально вчера направил господину Медведеву свое предложение, потому что без открытого диалога обсуждения проблем не может быть нормальных выборов. Как человеку определяться и выбирать, если ему каждый вечер рассказывают об одном кандидате, начиная от того, куда он поехал и какой съел пирожок. Программы остальных кандидатов даже не собираются освещать.
Политолог Михаил Делягин не считает, что знакомство с предвыборными лозунгами коммунистов принесет избирателям какую-либо пользу.
Лозунги КПРФ – это вещь абсолютно виртуальная, как и сама избирательная кампания. Если мы помним, на выборах в Госдуму КПРФ практически не вела никакой избирательной кампании, ограничившись просто изображением деятельности, просто демонстрацией своей активности. Ничего реального они не делали. Но я думаю, что каков бы ни был этот список, он утвержден в администрации президента и завизирован, и кто не смеет вякнуть ничего, кроме этих лозунгов. Потому что нынешнее руководство КПРФ Это даже не оппозиция Его Величества, даже не карманная оппозиция. Это оппозиция, которая сидит во внутреннем кармане пиджака маленького кремлевского клерка. Умеренную критику в свой адрес Кремль, разумеется, допускает, потому что, ну, КПРФ должна хотя бы визуально хоть чем-то отличаться от «Единой России».
По мнению Михаила Делягина, лидер коммунистов не будет стремиться к победе на выборах.
Шансы на выборах равны нулю просто потому, что товарищ Зюганов больше всего на свете боится власти. То есть есть объективные причины, за него не проголосуют, есть объективные причины, за него не посчитают. Но, понимаете, если сейчас вдруг Зюганову и его окружению предложить на выбор Кремль или тюрьму, то они настолько боятся, настолько не хотят власти и всякой ответственности, не боятся именно ответственности, которая неминуемо связана с властью, что они, обливаясь горючими слезами, рыдая, медленно, судорожно дергаясь, но пойдут не в Кремль, а в тюрьму.
Так считает политолог Михаил Делягин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях. О последних событиях в научной жизни расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Уругвайские ученые из Национального музея естествознания и Института физики Республиканского университета обнаружили на территории современного Уругвая окаменелые останки черепа самого крупного из известных на сегодняшний день грызунов. Возраст находки оценивается учеными от 2 до 4 миллионов лет. Новый вид получил название Йозефартигазия манези. Исследователи относят его к семейству покарановых. Методами сравнительной биометрии удалось определить размеры ископаемого животного и воссоздать его облик. Гигантский грызун весил более тонны и имел около 4 метров в длину. Как и почти все грызуны, он питался растительной пищей. Прежде самым крупным среди грызунов считался вымерший вид того же семейства покарановых Фаберомис патерсони, останки которого были найдены в Венесуэле. Вес этого зверя составлял около 700 килограммов. А самый крупный из ныне живущих грызунов, капибара, имеет длину до 135 сантиметров и весит 65 килограммов. Межпланетный беспилотный зонд NASA Messenger, запущенный в 2004 году, достиг своей цели Меркурия. Аппарат пролетел мимо ближайшей к Солнцу планеты и отснял более 1200 кадров. Кроме снимков поверхности, получены данные от других приборов станции, нескольких спектрометров разных видов, магнитометра и детектора частиц. Полученные материалы существенно дополнят сведения о поверхности планеты, ее слабой атмосфере и жидком ядре. В следующий раз Messenger пролетит мимо Меркурия в октябре 2008 года. Затем еще раз в сентябре 2009 и уже в марте 2011 года аппарат должен выйти на орбиту этой планеты.
Ольга Орлова. Новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о визите президента России Владимира Путина в Болгарию и о важных соглашениях, которые он там подписал. Соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода. Транспортной магистрали «Южный поток». Вот главный итог этого визита. За помпезной встречей Путина в болгарской столице, праздничным концертом с участием Иосифа Кобзона, ансамбля «Березка», открывшим год России в Болгарии, как считают наблюдатели, кроются непростые проблемы отношений Софии, Москвы и недовольство части болгарской элиты чрезмерной уступчивостью правительства страны перед требованиями Кремля. Из Софии передает корреспондент «Свободы» Татьяна Ваксберг.
«Южный поток» неожиданно превратился в кульминационную точку визита российского президента в Болгарию. Среди 8 двухсторонних соглашений Болгария и Россия подписали и это – о строительстве газопровода, альтернативного европейскому проекту «Набуко». «Это не Болгария, а чистая Болгазия». Такой каламбур появился в одной болгарской газете после того, как в июне прошлого года Европа внезапно узнала о проекте «Южный поток». Согласно проекту, российский газ должен поступать в Центральную и Западную Европу, пересекая не только Черное море, но и практически всю территорию Болгарии. Планируется, что через Южный поток Россия будет поставлять в Европу около 30 миллиардов кубических метров в год, дублируя как трассу, так и функции будущего европейского проекта «Набука», задуманного в обход России. Несмотря на всю масштабность этого проекта, инициированного «Газпромом» и итальянской «Эни», и несмотря на центральную роль, отведенную Болгарией, все, что можно о нем сказать с болгарской стороны, это что его обсуждение отличается внезапностью в принятии решений на фоне полного отсутствия публичной информации. В прошлом году он обсуждался наедине между Парвановым и Путиным в Загребе, после того, как в Москве побывали представители болгарского правительства, не сообщившие в то время о теме переговоров. За день до приезда Путина в Софию болгарское правительство сообщило, что подпишет ряд энергетических и других соглашений, но среди них вряд ли окажется Южный поток. По словам премьер-министра Сергея Станишева, Болгария стремилась к обеспечению для себя 51% участия. Однако 48 часов спустя, на внеочередном заседании Совета министров, собравшегося, пока Путин возлагал венки к могиле неизвестного солдата, было принято решение о болгарском участии в размере 50%. На пресс-конференции Станишев объявил, что это успех для Болгарии. Болгария не будет просто наблюдателем, она будет обладать реальным влиянием в принятии решений. При таком соотношении мнение болгарской стороны уже не может быть игнорировано. Я бы хотел подчеркнуть, что такому исходу мы обязаны и лично президенту Российской Федерации, так как эксперты с российской стороны до последнего момента придерживались другой точки зрения. Министр энергетики Петр Димитров добавил любопытную деталь о ходе переговоров, которые, как стало известно, велись интенсивно позавчера по телефону и вчера уже в Софии до позднего вечера. Российская сторона выявила желание полностью удовлетворить наши дополнительные энергетические потребности. Но мы не захотели, поскольку мы рассчитываем на альтернативные источники и не хотели бы вступать в одностороннюю зависимость. Известный болгарский политолог Огнян Минчев заявил специально для «Радио Свобода», что за фразой «50 на 50» на самом деле скрывается будущее монополии России. Болгарское правительство, очевидно, предприняло отступление под нажимом Москвы. Это победа для Путина. В Софии он получил полный комплект того, что хотел. Разделять поровну участие Болгарии и России, предоставив каждой стороне по 50%, это означает, что и здесь сработал алгоритм, задействованный в отношении соглашения по строительству нефтепровода «Бургас-Александрополис». Поэтому заведомо известно, что теперь скажет российская сторона. Она скажет, что раз участие делится поровну, то Болгария тоже обязывается обеспечить газ. И поскольку у Болгарии газа нет, как известно, ей придется обратиться за помощью к странам Средней Азии, с которыми у России соответственные отношения. Таким образом, в конце концов, Россия получит полный контроль над газопроводом на болгарской же территории. После двухстороннего соглашения с Россией предстоит обсуждение многостороннего соглашения с остальными странами, через которые предполагается провести трассу газопровода. Это 5 или 6 стран, среди которых Сербия, Румыния и Венгрия. Кроме этого соглашения, Болгария и Россия подписали еще 2 крупных контракта в сфере энергетики на строительство новой АЭС «Белене» и на строительство нефтепровода «Бургас-Александрополис». Поскольку о самом крупном из всех проекте «Южный поток» в болгарском обществе не существует адекватной информации, общественное внимание заострилось на более публичных темах. Соглашение по проекту «Бургас-Александрополис», например, было подписано в условиях акций протеста экологов, а также в преддверии уже назначенного по этому же вопросу референдума в Бургасе. В прайм-тайме центральных новостей за секунды до сообщения о подписании соглашения по проекту «Южный поток» в национальный эфир поступила вот эта песня.
Улыбки, хмурый день светлей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись.
Наш корреспондент в Софии Татьяна Ваксберг о визите Владимира Путина и о соглашениях, которые он там подписал. В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Исландии Рейкьявике в возрасте 64 лет скончался чемпион мира по шахматам Роберт Фишер. Россия и Болгария договорились о расширении сотрудничества в области энергетики. После переговоров в Софии президентов Владимира Путина и Георгия Парванова подписано соглашение об участии Болгарии в строительстве газопровода «Южный поток». Адвокаты корреспондента журнала «The New Times» гражданки Молдавии Натальи Марарь направили в Генпрокуратуру России жалобу в связи с ее высылкой. Виталий Калоев, отбывший наказание в Швейцарии по обвинению в убийстве, назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трефилова.
У Центрального банка России нет планов, связанных с деноминацией национальной валюты. Как заявил заместитель председателя банка Геннадий Лунтовский, сейчас в России отмечаются устойчивые темпы экономического развития, стабильное состояние государственных финансов, рост промышленного производства, оборота розничной торговли и денежных доходов населения. Таким образом, по его словам, сегодня не существует экономических оснований для уменьшения номинала денег, обращающихся в стране. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» подписал соглашение о строительстве в Болгарии атомной электростанции «Беления». Оно предусматривает возведение двух энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт, первый из которых будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Рыва», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. В целом, как считает глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко, российские компании атомного машиностроения способны занять заметную долю этого мирового рынка.
В ближайшие 25-30 лет в мире будет построено порядка 600 гигаватт энергетических мощностей. Соответственно, наша оценка, что порядка 40 гигаватт – это то, что требуется внутри самой России. Ну, а если 600 внешнего рынка, там 300 – это страны, которые сделают это сами, примерно 300 – это открытый рынок, где будут конкурсное распределение подрядов. Считаю, что Россия вполне может претендовать на 20% этого рынка.
Болгария подписала соглашение о присоединении к проекту строительства газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Как сообщил глава правительства страны Сергей Станишев, Россия и Болгария получат по 50% участия в компании, которая займется строительством и управлением газопровода на болгарской территории. В дальнейшем рассматривается два варианта его продления через территорию Болгарии. Либо на юго-запад в Италию, либо на север в Австрию и Германию. Мощность газопровода стоимостью более 10 миллиардов долларов по планам составит 30 миллиардов кубометров газа в год. Проектированием газопровода, как сообщалось ранее, будет заниматься совместное предприятие, образованное на паритетной основе российским концерном «Газпром» и итальянской энергетической компанией «Эни», на треть контролируемой государством. Потребности России в иностранной рабочей силе в 2008 году составляют более 1 миллиона 800 тысяч человек, сообщили представители Министерства здравоохранения и социального развития страны. Сейчас среди иностранных мигрантов наибольшим спросом пользуются рабочие, занятые в горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, более 30% от квоты. Россия сейчас остается одним из крупнейших в мире потребителей услуг трудовых мигрантов. Их численность в стране, по оценке руководителя Федеральной миграционной службы Вячеслава Поставнина, уже составляет до 20% от всего трудоспособного населения.
Мы второе место в мире по количеству мигрантов в стране после Соединенных Штатов Америки. Ни Соединенные Штаты Америки, ни мы не можем обойтись без труда мигрантов. Я должен сказать, что опасность, кстати говоря, от мигрантов существует, конечно, во всех странах, все это понимают, но позитива от них больше. Экономика просто уже не может существовать без труда этих мигрантов. Представляете, 10 миллионов, это примерно 20% рабочей силы, а может быть, быть, и больше задействованы в экономике, если мы сейчас изымем из этого процесса. Мы не то, что не удвоим ВВП, мы просто снизим уровень жизни наших граждан.
Французская группа Peugeot Citroën к июню 2008 года решит, будет ли она строить свой завод в России самостоятельно или совместно с партнерами. Как заявили ее представители, сейчас группа ведет переговоры на эту тему, в частности, с японской Mitsubishi, а также с российскими компаниями. В конце 2007 года Peugeot Citroën объявила о намерении построить в Калуге свой первый в России сборочный завод, рассчитывая на первом этапе с 2010 года выпускать здесь 100 тысяч автомобилей в год. Кроме того, японская компания Mitsubishi также рассматривает Калужскую область в качестве площадки для размещения своего сборочного производства. Китай в ближайшие годы займет второе место в мире по развитию туристической индустрии, говорится в материалах Всемирного совета по туризму и путешествиям. В 2007 году объем этого рынка в Китае увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил более 460 миллиардов долларов, что позволило стране выйти на четвертое место в мире после США, Японии и Германии. Однако, по оценке экспертов, имеющийся потенциал отрасли, рост которой оценивается на уровне 10% в год, позволит Китаю уже к 2010 году стать вторым после США туристическим объектом в мире. В отличие от этих стран, российский рынок туриндустрии, как утверждают аналитики, испытывает сегодня серьезные трудности. С этим согласен руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стржалковский.
Крепление рубля, рост инфляции, двойной удар по туризму, по въездному и много гостиничная база. Все это вызывает подорожание стоимости туристического продукта. Ну, плюс еще и рост цен на авиаперевозку, связанный с ростом топлива. И если француз в Италию, в Испанию может приехать на машине, или немец там в Польшу, в Венгрию, или на поезде, то к нам они все летят.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 50 копеек. На выходные понедельник 24,51. Евро сегодня стоит 35 рублей 86 копеек, курс на следующие дни 35,87. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Как говорят, все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Не исключено, что к числу того, что не выносят за пределы Вегаса, отныне станут выборы кандидатов в президенты в казино. В четверг городской судья отверг иск профсоюза учителей, призывавших его отменить решение руководства местного отделения Демократической партии, которое решило провести партийные собрания по выдвижению кандидатов в президенты в помещениях казино. Формально это решение было принято демократами для того, чтобы дать возможность проголосовать десяткам тысяч работников казино, у которых не было бы возможности отлучиться с работы для участия в собраниях. Критики говорят, что это результат происков профсоюза работников казино, поддерживающего Барака Обаму и желающего удостовериться, что все его члены проголосуют как надо. Судья заявил, что у него нет права вмешиваться в чисто внутрипартийные дела. Что может больше украсить спокойную вялотекущую East River, омывающую на всем своем небольшом протяжении восточную часть Манхэттена, чем гигантские водопады? Ничего лучше водопадов не придумать, решили нью-йоркские городские власти, одобрившие небывалый проект датского художника, намеренного соорудить на реке три искусственных утеса высотой от 30 до 40 метров. В водопад также будет превращен один из устоев Бруклинского моста. East River станет рекой со множеством водопадов за сравнительно небольшую сумму 15 миллионов долларов. Власти города, воодушевленные успехом гигантской инсталляции болгарского художника Христа, завесившего центральный парк оранжевыми полотнами, надеются, что новый проект привлечет туриста и принесет в городскую казну 55 миллионов в момент, когда над экономикой города нависла угроза в результате финансового кризиса. Искусственные водопады простоят 3 месяца. Вода будет подниматься на многометровую высоту экономичными, экологически корректными насосами. А для подсветки будет использоваться совсем небольшое количество электроэнергии. Калифорнийские ученые сообщили в четверг о том, что им удалось клонировать человека. До создания клонированной копии человека, впрочем, дело не дошло. С подробностями Алан Давыдов.
Согласно сообщению частной исследовательской фирмы Stemagen Corporation, ее специалисты применили технологию человеческого клонирования для создания 5 эмбрионов ранней стадии. Эмбрионы выращены из яйцеклеток женщин-добровольцев, в которые были помещены клетки кожи 2 мужчин, сотрудников компании. По словам руководителя компании Сэмюэла Вуда, следующим этапом для нее станет разработка из клонированных эмбрионов собственно стволовых клеток, которые ученые рассчитывают широко применять для лечения ряда тяжелых заболеваний. Какое практическое развитие может получить этот эксперимент? Прокомментировать новости из Калифорнии я попросил руководителя лаборатории биологии стволовых клеток Орегонского медицинского университета Шухрата Миталипова.
В основном же это вот для терапевтического клонирования. Мы работаем над созданием эмбриональных стволовых клеток, которые были бы идентичны каждому пациенту. То есть идея будет, допустим, взять клетки пациента и перепрограммировать, сделать эмбриональные стволовые клетки, а потом эмбриональные стволовые клетки можно дифференцировать любые клетки, которые нужны пациенту.
Профессор, в прошлом году руководимая вами лаборатория в Орегоне уже создала десятки жизнеспособных клонированных эмбрионов обезьян. Является ли калифорнийский эксперимент Сэмюэла Вуда в этом смысле чем-то новым?
Да нет, мы просто доказали всю технологию от начала до конца. Мы давно уже показали, что пластисты можно делать на приматах. Обезьяны и люди – это все приматы. Потом вот тут недавно мы показали, что можем получить эмбриональные стволовые клеточные линии, что эти эмбриональные стволовые клетки, они ничем не отличаются от обыкновенных, которые получены через оплодотворение.
Организатор последнего эксперимента доктор Вуд говорит, что теперь приступает к выделению стволовых клеток из клонов человеческих эмбрионов. Насколько достижима эта задача?
Надо посмотреть, потому что это довольно-таки трудоемкий процесс. В зависимости, насколько глубоко прошло репрограммирование, то есть может потребоваться сотни эмбрионов, чтобы получить одну линию. Потом, когда линия уже создана, она будет постоянно, ее можно передавать в другие лаборатории, и все могут изучать ее.
Профессор, почему работа в США над получением стволовых клеток эмбрионов растянулась на много лет? Исследователям не хватает научного опыта или финансирования?
Финансирование, конечно. Если бы, допустим, NIH финансировал такие работы, наверное, тоже было бы давно сделано, лет 5-10 назад. NIH – это Национальный институт здоровья, типа как Российского академии медицинских наук, который, в общем-то, выделяет деньги на все биологические медицинские исследования. Правительство США запрещает использовать деньги NIH, чтобы изучать эмбрионы человека. Большинство лабораторий в академической системе, они не могут работать над этим. Поэтому это остается для частных компаний. И в основном из-за этого задержка. Иначе бы чисто научно это уже не проблема, потому что мы уже ее давно разрешили.
Так профессор Орегонского медицинского университета Шухрат Миталипов прокомментировал сообщение о том, что группе ученых в Калифорнии удалось впервые вырастить несколько человеческих эмбрионов при помощи клонирования человека.
С ним говорил Алан Давыдов. Этой темой мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В самом начале, после выпуска новостей, мы поговорим о визите Владимира Путина в Болгарию, о внешнеполитическом аспекте, а также и о внутриполитическом аспекте. Тоже потому, как его сопровождал Владимир Путин, сопровождал Дмитрий Медведев. Некоторые другие темы и, конечно же, наши постоянные рубрики, обзоры американской прессы, политика онлайн, экономическая панорама и в конце часа очередная история Запада и Востока. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».